уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Всех с наступающим Новым годом. Уже можно поздравлять. И вы знаете, Москва же у нас последние несколько лет стабильно занимает первое место как самое лучше всего украшенный среди всех европейских городов город к Новому году и Рождеству, да? Поэтому вам повезло, ребята, вот вас сколько сейчас, значит, больше 10 миллионов здесь у нас, вы в самом лучше украшенном европейском городе на новогодние праздники. И у нас настоящая зима! У них же тоска, да. Представляете себе?
Где
как
там?
Какую-нибудь взять вот сейчас там, не знаю, Германию,
не
Францию,
простые парижане, хотите
Италию.
Сказать.
Да, представляете себе? Холодно так же. Стоимость отопления значительно выше. Они поэтому экономят. Экономят, понимаете? Спят под двумя одеялами.
Так они всегда спят под двумя одеялами. Даже когда и газа много было.
Значит, и при этом у них холодно тоже, сыро там, да и так далее. А снега-то нет.
Депрессия.
Красоты-то нет, темнота кругом вокруг, солнца тоже нет. А у нас идеально началась зима.
Ага.
Сначала завалило снегом.
Так.
1919 года не было такого снега в этот период.
Вот это, мне кажется, странно, честно говоря, потому что я помню даже из 90-х годов, начало 2000-х, тоже снежные зимы, понимаете? Это вот мы очень любим рейтинги и подвиги какие-то, может быть...
Ну так рано, потому что я чищу снег. Вот сам лично
на даче,
у себя,
да.
Так сказать, да, на даче, люблю почистить снег. Мне кажется, это великолепная гимнастика. Она напоминает мне о тех прекрасных временах, когда студенческие годы, я несколько лет работал дворником, да.
В том числе
работал дворником в детском саду.
Боже мой.
Приезжал. А особенно в это время, что было там? Ну, может быть, такая как-то не очень в целом хорошо, но там же болеют дети, да. И когда они болеют, они особенно болеют в декабре, в январе, в феврале, то от них остается несъеденная еда. И они их отдают... Кому работники от детского сада
кому?
Отдают?
Дворникам?
Дворнику
серьезно?
Отдают.
Серьезно? Но сейчас уже не
который
так.
Который чистит по-настоящему. Представляете себе? Чистый снег, лопата, метла. Боже мой! Это огромное удовольствие. Это просто счастье для наших людей.
Вы...
Что, кстати, сказать...
Что?
Я поражаюсь нашим людям. Вот, уважаемые друзья, вы очень важный ресурс недоиспользуете, да?
Какой?
У вас же сейчас у подъездов, так сказать, там вот эта снеговая каша, там, так сказать, ваши дворники, там, узбеки, таджики бедные, так сказать, бросившие семьи сюда, переехавшие, не все это, может быть, где-то успевают сделать. Но у вас же есть у каждого, есть шанс.
Что?
Пойти в магазин,
снег?
Купить лопату.
И чего?
Самому, лично, с утречка выйти, размяться. Или вечером, на сон грядущий. Все, наверное, жалуются, что у вас плохая, плохо спите, там, бессонница и так далее. Поверьте мне, после 30-40 минут работа на свежем воздухе, по уборке снега, ни у кого проблем с бессонницей не бывает.
То есть где-нибудь
они
в районе, где хрущевочки остались, вот там или эти, в котельнике какие-нибудь пойти расчистить, да?
Ну, своего дома, всегда надеется, что растить. Эти разгильдяев, которые там, где ставят мои машины, вокруг не чистят очень много. Эти разгильдяи, они шанс великолепный упускают, оставляют его для вас. Сходите, лопата стоит копейки, 600 рублей где-то, так сказать, да?
И расчищать.
Возьмите, бессонницы ликвидируйте все свои.
Понятно. Это было вступление от Сергея Маркова. Но если говорить на какие-то темы еще более глобальные, чем расчистка снега, хотя действительно с этим есть определенные проблемы, Россия говорит, что даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на больные точки. Заявление сделал глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Война близко?
Да. Значит, ну, консервы лично я считаю, что правильно прикупить несколько ящиков. Значит, мало что чего, там по-разному будет. У нас сумасшедших полно в мире, да? Что, Байден нормальный, что ли?
Ну, по-моему, да, сейчас, по крайней мере.
Не, у него есть свои плюсы. Он, кстати, хорошо с Путиным встречу провел.
Вот,
да?
Об этом
но
речь.
Он не контролирует свое. У него не контролирует спецслужбы, Пентагон. Не вполне контролирует. Он назначает там своих людей, да, вот все назначены, это им назначено. И он не передверяет это никому, поскольку он знает, у него большой кадровый резерв, что называется, да. Но вполне он не очень функционирует так нормально, да. А Макрон нормальный, что ли? Ну, посмотрите на него.
Ну, статус все-таки психиатр определяет, это, так да, сложно сказать.
Значит, не, они психически-то, может быть, и нормальные, да, значит, но с точки зрения какого-то политической, они не вполне нормальные, то есть они не соответствуют тем вызовам, которыми сталкиваются их страны, с которыми сталкивается человечество, и глобальному лидерству они такие неспособные. Поэтому и мелковатые, и... Да, другим они заняты, просто, понимаете?
Чем? Не воспринимаешь, что это серьезно или что? Или это просто торговля рисками?
Понимаете, они больше похожи не на корабль, который идет мотором и рычит к своей цели, они больше похожи на виндсерфер Гиста, который плывет по этим волнам и ловит
ветер.
Ветер, так сказать, вот туда-сюда, куда ветер, вон туда, он сам не знает, куда идет. Такая проблема есть. Что будет конкретно? Значит, я думаю, что... Значит, сейчас весь мир, западники, просто они обалдели, так сказать, от путинского ультиматума, они воспринимают именно как ультиматум. Он, кстати, сформулирован так, что его очень трудно даже представить, что западники выполнят его. Да? Ну, просто он специально настолько...
так составлен?
Да, многие считают, что он специально составлен так, чтобы его невозможно было выполнить. То есть... Он дает, так сказать, основания для наших действий. Вот мы вам выставили наши требования, вы на эти требования не выполняете, поэтому будем действовать. Значит, поэтому западники все ждут, что Россия будет в этих условиях делать.
Так.
Есть поэтому сталкиваются несколько версий. Наша версия, насколько я понимаю, заключается в том, что мы страшно всех напугаем страшными огромными действиями, а здесь делаем что-нибудь небольшое. Ну, наиболее вероятно, я считаю, признание ДНР, ЛНР. Значит, вопрос в том, будет ли она признана ДНР ЛНР по варианту Крыма, то есть с присоединением, либо по варианту Абхазии и Южной Осетии. Ну, это самый минимальный такой вариант, вот сейчас, который я считаю, это признание ДНР ЛНР по варианту Абхазии и Южной Осетии и в нынешних их границах, да, фактически без выхода на границы Донецкой и Луганской областей, поскольку для выхода на границы Донецкой и Луганской областей нужно, конечно, разгромить вот эту группировку ВСУ, которая там существует, а для ее разгрома потребуется подключение уже российской непосредственно армии, а для этого потребуется какая-то провокация со стороны вооруженных сил Украины, начало так масштабного наступления вооруженных сил Украины. Вот такой как бы один вариант, который, насколько я понимаю, считается одним из наиболее вероятных. Теперь по срокам и по другим сценариям. Американцы, насколько я понимаю, хотели бы этот конфликт провести в конце января, начале февраля. Почему?
Потому Олимпиада.
Что, да, 4 февраля открываются Олимпийские игры в Пекине. Не помню, в Пекине или... В общем, в Китае, да?
Да.
Значит, мы знаем, что 8 августа 2008 года по указе и указ отмашки из Вашингтона, даже вопреки своей воле, Саакашвили не хотел этих боевых действий, значит, но его буквально пинками американцы, значит, заставили начать боевые действия в начале Китайской Олимпиады, чтобы испортить китайцам этот праздник. Значит, ну, сейчас может быть повторено, но у американцев есть еще более хороший, позитивный для них опыт, когда они совершили государственный переворот в Украине, когда спецслужбы США свергли законного президента Украины, установили власть хунты террористической в Украине, и сделали все это безнаказанно во время сочинских Олимпийских игр, в то время, когда наши... Вот думали, ну, что же мы будем портить свои Олимпийские игры. Все хотелось нашим выглядеть красиво, что хотелось, чтобы нашим улыбались, чтобы все было хорошо. А в это время нанесли нам удар тесаком буквально в бок в виде этого государственного переворота.
Ну, вы тоже говорите так, как будто никто не готовился.
Не-не-не, мы что-то делали, но мы не вмешались. Что Россия должна была сделать тогда, в феврале-марте 2014 года, ну, может, в марте, более точно, так сказать, поближе туда, вести свои войска на юго-восток Украины, где ее ждали Донецкая, Луганская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Запорожская. Нужно было вести туда войска. Значит, большая часть. На сторону России перешло 87% вооруженных сил Украины в Крыму, а в Луганской, там, Донецкой, Одесской, Харьковской областях перешло бы более 90%. Не буду углубляться,
детали объяснять. Но у Российской Федерации все-таки, вспомните, что 2014 год, после Крыма, референдум...
До Крыма, уже было до Крыма. До Крыма. До Крыма. Все эти действия нужно было провести до Крыма.
А повод-то какой был бы?
Государственный переворот в Украине, захват власти хунтой.
Ну, подождите, как бы,
Восстановление законных украинских властей.
Ну, вот, подождите, Украина — это отдельное государство, причем тут российские войска?
Гуманитарное требование. Российские войска были обязаны оказать помощь братскому народу
То
Украины.
То есть Янукович должен был поступить как Асад?
Янукович не Асад. Он не готов был поступать как Асад, он с чем-то слился, да. Значит, но, ну, я не знаю, может, с Януковичем, может, еще с кем-то. Если Янукович не захотел бы, если бы он полностью слился с кем-то с другим, но Россия должна была войти в Украину в 2014 году, спасти, тогда не было бы этих проблем. Кстати, санкции тоже, я думаю,
практически не было бы. Нет, ну, здесь, на самом деле, многие еще говорят, да, что если бы помимо Крыма как раз Российская Федерация бы услышала тех людей или выполнила просьбу, значит, итоги, по итогам референдума, который в ЛДНР проводились, то, наверное, даже не было бы этих санкций, по факту был бы статус-кво такой, который он есть. Вот. Но этого не произошло. Очевидно совершенно, что просто конфликт в Донбассе, он не замороженный, он такой примороженный немножечко, и очевидно совершенно, что вот сейчас как будто бы близка развязка или что. С другой стороны, если вот ориентироваться действительно вот на этот документ по НАТО, пока не про Украину, а про НАТО. Смотрите, США должны принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. На каком основании? Восточного блока нету. Советского Союза тоже нет. Нет,
основания,
эти государства
основания
формально
простые.
Независимые.
Нет, основания простые.
Какие?
Основания простые. Мы считаем, что это является угрозой нашей безопасности. Поскольку есть принцип коллективности безопасности.
Так.
Он затвержден в Организации Объединенных Наций там, и так далее. Он, ведь западники же говорят сейчас нам, вы должны отвести свои войска, которые вы, значит, сосредоточили на границе с Украиной.
Угу.
Формально они, так сказать, как бы, казалось бы, они не имеют права, так сказать, это сделать. Но, с другой стороны, они считают, что эти войска представляют угрозу европейской безопасности. И они имеют право высказать вот эти свои озабоченности. Считают, что и им таким образом
да,
эти войска
угрожают. Да, но эти государства,
угрожают.
Смотрите, есть государства суверенные, формально, которые говорят, а я бы хотел, например, да, чтобы на территории моего государства была база Североатлантического альянса. И, по сути, это государство действует как суверенное, и уже решение НАТО это делать. Но будет странно, говорит, ну не, мы договорились с Российской Федерацией,
не,
поэтому
не
базы
странно.
Не будет.
Не-не-не, не странно, не странно. Вы, еще раз повторяю, кроме того, что эти страны являются членами ООН, членами НАТО там, или там близко к НАТО, да, значит, они являются еще членами Организации Безопасности в Европе, ОБСЕ.
Понятно, да.
Они являются членами ООН. И там везде записано в документах о том, что страны должны уважать стремление других стран к безопасности. И мы вообще предлагаем принцип, затвердить еще более жесткий, о неделимости безопасности. О том, что никто не должен увеличивать свою безопасность так, что уменьшается безопасность других.
Может быть, просто по-другому понимается, смотрите, по-другому понимается безопасность. Североатлантический альянс был создан после Второй мировой войны, понятно. И вот у нас два блока образовались. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки.
Да.
У Советского Союза есть Варшавский договор, у Соединенных Штатов Америки есть блок НАТО. Варшавского договора нет, Советского Союза нет, НАТО осталось. Не очень понятно зачем, но все-таки осталось. Понятно, семьи тоже кормить люди должны. Вот, и в этой связи как меняется структура безопасности, если тогда удалось блоком прочертить эти линии. Сейчас есть шанс?
Сейчас нет этих блоков. Поэтому они говорят, что есть вот только Российская Федерация, значит, а мы здесь вот расширяемся везде, где нет Российской Федерации. И в них есть своя логика, между прочим, тоже. Они говорят о том, что мы должны заполнять вакуум безопасности. Когда НАТО расширялось дальше, раньше на восток, вот они ввели там Венгрию, там Румынию, там Польшу, там и так далее. Они что говорили? Ведь эти же страны Восточной Европы, у них вечные конфликты друг с другом. Как в свое время, между прочим, был конфликт Франции и Германии, да? Франция и Германия стали членами НАТО, и конфликты между ними прекратились. У Греции и Турции были огромные конфликты. Они стали членами НАТО, и, несмотря на то, что иногда были трения, все-таки никакой войны между Турцией и Грецией нет, и все это удалось регулировать. У Румынии и Венгрии есть очень серьезный территориальный спор. В свое время от Венгрии после Первой мировой войны забрали большие территории, передали румынам, так сказать. Между ними возможна война. Давайте сделаем членами НАТО, заполним этот вакуум безопасности структурами натовскими, чтобы не было войны. И эта цель достигнута, между прочим. Но дальше, вот, между прочим, мы здесь, это мы должны, мы как, это нам не очень хорошо, но мы вынуждены как где-то уважать эту логику. Но дальше что прошло? В Украине абсолютно противоположная вещь. И мы, кстати сказать, к сожалению, об этом не говорим, мы должны прямо говорить. В Украине натовские спецслужбы резко нарушили суверенитет Украины, вторглись туда своими спецслужбами, совершили государственный переворот, свергнули законного президента Украины, ликвидировали демократию Украины, установили власть марионеточной хунты, которая реализует политику государственного терроризма. Речь идет, нет никакого правительства Украины в обычном смысле этого слова. Речь идет о группе военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, готовых за деньги служить даже дьяволу, который выполняет вот этот вот приказ внешнего центра управления. Вот что происходит. А, кстати сказать, почему НАТО недостаточно серьезно воспринимает эти наши заявления, наши требования, что мы не называем вещи своими именами. Как? Вместо того, чтобы четко сказать о том, что нет никакой Украины. Мы рассматриваем Украину как оккупированную страну. Страну оккупированную в стилистике 21 века, естественно, когда не чужие воинские контингенты размещены, а, так сказать, прошло смена, так сказать, правительства, поставлено марионеточное правительство. Значит, мы это не говорим, мы это молчим, мы по-прежнему делаем вид, что Украина существует. А мы должны четко и ясно, как мне кажется, видишь, никакой Украины как независимой страны не существует. Есть бывшая Украина, страна, оккупированная странами НАТО, которая поставлена не правительство, а зомби-правительство такое, да, которое делает и вид, что они правительство Украины. На самом деле это иностранные агенты, которые призваны угнетать Украину. Вот так вот жестко мы пока вопрос не ставим.
А что дальше? Ну, допустим, даже если поставим так вопрос и будем говорить, что тогда никаких контактов с Украиной, торговля на 10 миллиардов долларов отменяется, которая сейчас сохранена, или что?
Это тоже вполне можно сделать, хотя можно и отменить эту. Дело не в торговле. Дело в том, что мы должны сменить акцент. Мы должны говорить не о гарантиях своей безопасности с территории Украины, будущей. В этом случае действительно возникает логика, что украинское правительство имеет право что-то принимать решения, как есть. Нет, мы должны сделать в том, что мы оставим права населения Украины. Мы единственные, кто отставит права интересов граждан Украины. Потому что в Украине правительство их не отставит, их интересы, поскольку она является марионеточным, хунтой, которая отстаивает интересы врагов Украины, которые сейчас, между прочим, реально происходят какие вещи. Американцы говорят Зеленскому: товарищ, ты должен послужить на алтаре важного так дела борьбы нашей с Китаем. Мы хотим испортить Китаю Олимпийские игры, для этого ты должен послать вооруженные силы Украины воевать на Донбассе. Он говорит: ну, нас же расстреляют русские из ракет, мы даже не успеем там ничего особенного сделать, и погибнут же тысячи людей, говорит. Ну, это священная борьба с Китаем. Ты должен несколько тысяч украинских солдат-офицеров пожертвовать их жизнями ради того, чтобы испоганить китайскую Олимпиаду.
Сергей, ну здесь
это разве это...
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь же есть несколько аспектов. Во-первых, по поводу Украины, все-таки это же, скажем так, средства, хорошо, с вашей точки зрения, которые использовали НАТО, это средства для того, чтобы не допустить, как кажется, скрепления бывших стран Советского Союза. Поясню. Экономический блок. Была же такая идея. Торговое пространство экономическое от Лиссабона до Владивостока подразумевало, что если Белоруссия, Украина, Казахстан, Российская Федерация объединятся вот в единое экономическое пространство, Украина огромный рынок, в отличие отличие от Беларуси, то, соответственно, по населению и по объему ВВП это будет структура не то что сопоставимая с Европейским Союзом, но структура, которая позволит объединиться на экономическом как бы поприще с Европейским Союзом, и это будет рынок, сопоставимый со Штатами. Штатам это было невыгодно, скорее всего, усиление Европы и так далее. И поэтому была задача оттянуть Украину от Российской Федерации. В принципе, удалось. Но вы говорите, хорошо, мы объявим, что там хунты, там вообще они не понимают, что творят и так далее. Но Украина, начиная с развала Советского Союза, искала самостоятельность путем отрицания всего российского, русского, советского. Поэтому говорить о том, что мы сейчас вот так скажем, так мы просто им дадим ту же самую почву, на которой они формируют свою политическую идентичность. Так вот, видите, то они нас раньше младшими братьями и сестрами называли, а сейчас говорят, что нас вообще не существует. Мы им дадим то, чего они хотят.
Не совсем. Значит, мы должны, в общем, дать то, что хотят, а в другом смысле. Наконец-то нужно начать вещание российских телеканалов на украинскую аудиторию. И в этом смысле вступить в схватку за умы граждан Украины, которые мы сейчас в этой схватке не участвуем. Есть, так сказать, контролируемая иностранными спецслужбами, еще раз повторяю, сон средств массовой информации. Да? Они все до одного... А украинские средства массовой информации в той или иной мере контролируют...
Ну, наши по спутнику, говорят, смотрят наш канал все-таки.
Значит, а наши смотрят, но мы же не по украинской проблематике. Нам нужен российский телеканал, а лучше не один, а несколько, которые обсуждали бы вопрос взаимодействия губернатора Одессы с мэром Одессы, так сказать, и взаимоотношения между фракциями там, и так далее. Ну, собственно, то, что происходит с дорогами, не знаю, в Одессе, или, так сказать, с каким-то с теплом в школах, так сказать, в Днепропетровской области. А вот такая, в том числе,
то
социальная
проблематика. То есть рассказывать там о том... Что, о чем рассказывают здесь? Мы рассказываем про Украину, но не рассказываем на Украине про Украину. Интересно.
Да, совершенно верно. То есть, ну, стать украинским средством массовой информации, который говорит о том, о тех темах, которые их волнуют. Мы говорим о себе и о своих, так сказать, как бы интенциях в отношении Украины, о своих отношениях с Украиной. Ну, про Украину мы, про внутреннюю жизнь, так сказать, говорим очень мало.
А если мы говорим, же говорим, у вас все разваливается.
Ёрничком, ну да, вот. Тёрничком таком немножко плавим, все развалится, но там не разваливается, понимаете? Там, да, бедная страна, так сказать, несравнима с тем, как она жила в советское время, но режим твердый, понимаете? Никто не имеет возможности выступить против режима. Вот согласитесь, вот там можно по-разному оценивать количество людей, которые считают, что Украина должна быть частью России, да? Ну, одни говорят, что их там 1%, другие говорят, что их на самом деле 70% там и так далее. Ну, по-разному это может быть, да, но какой-то процент есть. Но за эти 7 лет вы видели хоть одну демонстрацию с таким лозунгом в Украине о том, что Украина должна быть частью России и пойти по пути Крыма и воссоединиться, там, Харьковская, там,
предположим. Ну, самоубийц там нет, я думаю. Да.
Они боятся просто-напросто, потому что существует эффективное террористическое государство на территории Украины, которое именно террором их подавляет. И мы должны вот эту машину сломать. Наша задача – освобождение Украины.
Не поздно спохватились-то? А? Не поздно спохватились-то?
Поздно, конечно, это он уже был сделан в 2014 году, а дальше возникает такая вещь. Вот если Путин очень-очень много чего хорошего сделал, но если он при этом... допустил, что из Украины делают антироссию с последующей войной с помощью этой антироссии против России, то это обнуляет, возможно, большую часть его достижений. И он уже может войти в историю российской государственности с отрицательным знаком. Может ли он позволить себе это? Тем более оставлять такую огромную угрозу российской безопасности, как наличие вот этой русофобской оккупации. Оккупационные хунты на территории Украины.
Сергей надо Марков, решать задачу. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Продолжим после новостей. Стрим в Ютубе работает, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Виталий говорит, если убрать чудный мир политической конспирологии, теории заговора, то любая страна имеет право на вступление в альянс, ибо они суверенные. Украина и Грузия могут вступить в НАТО, к примеру, Азербайджан, Казахстан может вступить в тюркские интеграции. Тем более наши дипломаты часто с высоких международных трибун ратуют и призывают страны к суверенитету, его усилению, свободе внешней политики. А такими документами мы формально влезаем в их суверенитет.
Я еще повторяю, просто коллега не в курсе, что кроме документов, значит, о суверенитете, есть документы, ограничивающие суверенитет. Ну, в частности, например, согласно современному международному праву, права человека не являются суверенным правом. То есть вы не имеете права пытать людей,
ну, да,
и говорить, что это ограничит суверенитет. У нас вот есть пытки в тюрьмах, да? Мы же боремся против этого, не потому что это плохо, мы никому не говорим, что вы не имеете права никому ничего говорить про эти пытки, это вообще только наша страна. Нет, мы прекрасно понимаем, что вопрос пытки, пыток, это не вопрос суверенный. Угу. Он здесь, другие страны имеют полное право высказываться по этим вопросам. Право имеют, не моральное.
Понятно.
А право, так сказать, юридическое по согласно международному праву. То же самое по вопросам безопасности. В Организации Объединенных Наций, в документах ОБСЕ написано о том, что страны должны сотрудничать в этом отношении. Если у одной из стран вызывает озабоченность какие-то действия, так сказать, она чувствует угрозу своей безопасности, то другие страны должны эти угрозы безопасности, это чувство угрозы безопасности учесть и как бы соответствующие действия предпринять. Поэтому мы действуем в соответствии с документами ООН и ОБСЕ.
А вам не кажется, что Соединенные Штаты Америки сейчас могут предъявить какие-то встречные требования на этот документ, а не просто ответить «да» или «нет», но такие требования, которые мы со своей стороны не сможем выполнить?
Ну, да, речь об этом, так сказать, идет, да. Значит, вот многие говорят о том, что они уже предъявили требования, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной только для того, чтобы начались переговоры вообще по этому документу. Здесь вы хотите переговоры, сначала заведите войска. Они уже предъявили такое требование. Многие говорят о том, что в ответ на то, что они, предположим, скажут, да, хорошо, окей, Украина не вступает в НАТО, ну тогда, значит, Украина берет контроль над Донбассом, вы даете Крым, так сказать, тоже Украине.
У нас есть Минские
договоренности, между прочим, назад,
да.
Ко всем этим людям. Да, да, они, так сказать, могут ставить тоже такие вопросы. И мне кажется, у нас слабая здесь позиция, да. Мы никак не можем признать о том, что в Украине нет правительства. Вы знаете, я в свое время работал в американских организациях, я там с ними поругался, скажу честно, когда возникла ситуация в Чечне, да, значит, я говорил, нет никакого правительства Ичкерии. Это банда террористов, захвативших власть. И рано или поздно вопрос придется решать вооруженным путем. Вот я сейчас вам говорю, нет никакого правительства суверенной Украины. Есть группа, можете назвать их бандой, если хотите, группа иностранных агентов, военных преступников и авантюристов, готовых обслужить за деньги даже дьяволу, которые назначены иностранными спецслужбами выполнять роль этого правительства. Вот мы должны это сказать. Мы должны заявить четко, что власть незаконна, что власть украинского правительства на территории Украины незаконна. Вот это важнейшее. Кстати сказать, даже по Крыму. Значит, вот у нас и там легальность. Ну, у нас два лидера, так сказать, Путин и Медведев, они юристы, там много-полно юристов. Им очень важно, чтобы соблюсти такие правовые форматы.
Но,
в том числе
нет,
по присоединению Крыма. Говорят, ну как же так, вот мы имеем право. Послушайте, если мы не фиксируем о том, что власть в Украине незаконна с февраля 2014 года, то мы не имеем никаких законных оснований присоединения Крыма к России. Потому что, да, там мы могли передвигать, но войска у нас там не превышало объем, но по договору о любых передвижениях российских войск на территорию Крыма должно быть обязательно получено одобрение властей Украины. И более того, нигде не написано, что российские войска могут блокировать здание парламента, здание правительства, здание СБУ, здание МВД и воинские части.
А были вежливые люди.
Вот нет, это
были
же...
Ну, вежливые люди.
Вежливые люди, это их так назвали. А сумница в том, что это все-таки российские военные подразделения. Нигде написано, что это можно. То есть, поскольку вы признаете власти Украины легальными, да, то все ваши действия являются нелегальными, даже по присоединению Крыма. Поэтому мы обязаны, абсолютно необходимо, это обязательно произойдет, что необходимо признать власти Украины незаконными, и ставить задачу, таким образом, не о защите просто Донбасса и не защите российских интересов, а защите населения Украины.
Тогда я прошу прощения, Сергей, но здесь опять вот эта казуистика правовая, так или иначе, мы в нее все равно упираемся. Так и с Крымом было, что право народа на самоопределение и так далее. Более того, ваш пример с Чечней, ну, я не знаю, насколько это релевантно с Украиной, потому что Чечня как раз, террористы пытались отделиться, которые там пытались захватить власть в Чечне, а Чечня была частью Российской Федерации. А сейчас вы говорите про Украину, которая суверенное государство. Это далеко, это давным-давно не часть Советского Союза.
Нет, Украина не суверенное государство. В том-то и дело. Формально, юридически, понимаете, это как все равно, что вы выгоните кого-то из квартиры, так, да? Значит, но посадить его в сумасшедший дом какой-то, да, но документы, будете там жить полностью в этой квартире, да, будете сдавать, получать деньги, а этот человек у вас будет в рабстве. Да, значит, и документы будут по-прежнему оформлены на него. Как будто бы
Раз украинский народ выбрал этого человека,
Зеленского, например. Если мы признаем, что выбрал украинский народ, то весь совокупность наших действий становится незаконным. Но в том-то и дело, что украинский народ не выбрал Зеленского. Украинский народ проголосовал за Зеленского в условиях, когда иностранные спецслужбы не позволили другим кандидатам участвовать в выборах. И в условиях,
так
когда
про любые выборы
был
можно
установлен
сказать.
Контроль над средствами массовой информации, которые развернули чудовищную пропаганду против России, в условиях, когда неонацистские подразделения в течение всех лет продолжали террор против всех тех, кто выступает за хорошие отношения с Россией. Вот и в этих условиях. Как провести выборы в концлагере? Украина – это современный концлагерь. Стилистики 21 века, да, там по-другому. Даже им флаг, так сказать, оставили тем аборигенам. Но это не является суверенной страной. Выборов никаких не было, Украине. Сделали вид американцы и британцы, которые, собственно, занимаются внешним управлением Украины, которые оккупируют Украину, о том, что эти выборы. Нам-то зачем это признавать? Ну ладно, раньше были надежды у нас. Скажу честно. И по Порошенко, кстати, были надежды. Порошенко, у него прекрасная семья, да? У него сын является поклонником Путина, хорошо известно, да?
Он из олигархов.
Жена прекрасная, с нашими имеет отношения. Порошенко очень хотел выйти на мир. Он очень хотел, выйти на, так сказать...
А ему не дали, что ли?
Ему американцы не дали. Дали приказ, ему начать эту войну. Без него все подготовили. Более того, ведь Порошенко, когда ставились парламентские выборы осенью 2014 года, да, значит, Порошенко, он хотел, чтобы он это парламентское большинство там и как-то свое правительство. Американцев фальсифицировали выборы. Они вот этому блоку, сейчас забыл, как его звали, фальсифицировали выборы, забрали, украли голоса у Порошенко. Сначала американцы подкинули голоса Порошенко на президентских выборах, украв Юлию Тимошенко. Прямо, я скажу, как это было. Реально вызвали всех членов избиркома, конкретно к послу США. Да? Он нам говорил, вы обязаны написать, что Порошенко победил в первом туре. Они говорят, мы не можем.
А откуда вы знаете?
Ну, знаю. Они говорят, мы не можем, да? Значит, почему? Потому что, говорит, после этого нас всех уволят, да? Значит, наш судья, хорошо, говорит, я вам даю гарантии. Даже те, кто назначены Януковичем, они будут продолжать исполнять свои обязанности. Никто из членов Центра избиркома уволен не будет. Ему говорят, даже если закончится официальный срок полномочий, до какого срока, я же не помню точно. И вы можете посмотреть по данным, зайти просто...
Сергей,
единственное место, где не были уволены люди Януковича, Центр избирком, поскольку им дал гарантии американский посол.
Здесь есть другой аспект. Смотрите, вы рассказываете, как все гладко было у американцев, но получается, это уже история. У нас есть вот
это
текущий момент.
Это современность. Послушайте,
что
американцы установили власть террористической хунты. Они оккупировали Украину в 2014 году. Это современность. Мы имеем дело с оккупированной страной. Наша задача освобождать ее.
Сахара говорит, сделайте параллельное правительство Украины.
Конечно,
на территории Донбасса, кто мешает?
Конечно, у нас сидит три состава украинских правительств.
Да мы говорили...
Три состава, вон они сидят здесь.
Мы говорили с Азаровым. Азаров говорил, что прям в эфире. Он говорит, может быть, я когда-то вернусь, но когда в Киеве что-то поменяется. Понимаете, в чем дело?
Послушайте, это когда в Киеве поменяется, он вернется. Но здесь же он не против того, чтобы стать во главе правительства в изгнании. Но это не дают наше добро. И когда Россия отказывается от борьбы за Украину, а то, что нет правительства в изгнании, это рассматривается западным веком, отказ от борьбы за Украину, то, что нет никаких телеканалов, которые российские по украинской проблематике вещают на Украину, это рассматривается как отказ от борьбы за Украину.
Подождите, если мы отказа нет, от потому что у нас войска, то, о чем то, чего просит Вашингтон. Вашингтон просит, а отведите... Будучи, если войска расположены на территории Российской Федерации, но американцы говорят, нет, слишком близко к границе, вот там 2 метра, а вы отведите на 2,5, но ведь расположение войск, дислоцированных там законно на территории Российской Федерации, американцами, скорее всего, воспринимается как готовность бороться за Украину, разве нет? А вы говорите, что мы не готовы.
Вы знаете, как готовиться военным путем, а не политическим готовиться. Когда вот то, что нет правительства в изгнании, свидетельствует о том, что сливают. Да, вот так они это рассматривают. Я говорю, как, послушайте, я иногда даже с рушником встречаюсь по этой теме.
О, серьезно?
Да. Ну, да чё? Вы что? Ну, они же, ну, они не признаются, конечно, что они ЦРУшники, якобы они там типа дипломаты, так сказать. Да. Но потом почему-то наши берут их и высылают из
так
страны,
вот
так сказать,
оно что?
Оказывается. Ну,
понятно.
В принципе, по привычкам видно. Как? Значит, ну, я, когда прихожу в тренажерный зал, как человек тренируется, я могу увидеть.
ЦРУшник он или нет?
Служил он в военном училище или нет? Mm-hmm. Он же тренируется так, как в военных
наш
училищах
подход тогда,
их учили.
Сергей, смотрите, наш подход, мы можем сколько угодно говорить, даже, допустим, какой-то... У нас был карт-бланш, у нас был Янукович, который был целиком полностью на наш.
У нас
но Царев
есть.
Тоже, который у нас был в эфире, он сказал, ну, недостаточно много денег давали, по факту. Так, по сути, те люди, которые были на стороне Российской Федерации, они... Ничего не могли сделать, только деньги получали от Российской Федерации. А Российская Федерация думала, что мы вам дадим 3 миллиарда долларов, я не знаю, там в месяц, в полгода, в 3 года, а вы там сами как-то со своими политиками разберитесь.
Вы знаете,
это неправильный подход.
Я предлагаю до 2014 года ничего не говорить. Сейчас эта реальность не существует, она исчезла. Да? Кстати сказать, на Донбассе многие люди были бы рады присоединиться к Украине. Чем сейчас они живут не в нынешней ситуации, да? Вот сейчас они хреново живут, да? Многие были бы рады присоединиться к Украине, которая она была до 2014 года, но ее нет. Она уничтожена. Поэтому про ту реальность говорить нельзя. В 2014 году наступила принципиально новая реальность. И вот то, что
а
вот мы
готовы
видим...
к новой реальности? Или мы все отмотать назад хотим?
Ну, я думаю, часть людей хочет отмотать назад. К сожалению.
Те, которые принимают решения, вот это важно.
Ну, среди, в том числе, принимающих решения, часть людей хотя многие, я думаю, понимают, что назад отмотать невозможно. Как у них соотношение, сочетание, как это происходит, это ну, трудно.
Сделать временно. Шаг сложно, потому что боимся санкций или чего? Или слишком много
да
всего завязано
санкции,
за границу?
Да мы не санкции боимся.
А
мы
чего?
Войны боимся, насколько я понимаю.
Ну, просто вопрос, да? А кто за что пойдет воевать?
У нас Путин прекрасно понимает, что он чуть ли не единственный ответственный политик. Да? Вот сейчас Байден, у него... Альцгеймер в первой стадии, да, значит, он, сказать, не все контролирует. Но, тем не менее, Байден один из немногих ответственных политиков, понимаете? Меркель была, вот она, у них к ней тоже масса претензий, и она там много чего гадостей нам наделала,
но
да?
Она политика старой
формации,
я понимаю, о чем вы говорите.
Но один из немногих ответственных политиков. У нас в этом проблема. Остальные вообще как клоуны пляшут на арене, понимаете? Вообще не понимают, как будто бы, что они управляют огромными государствами, как Джонсон.
Генералы есть.
Да и генералы тоже есть клоуны, понимаете?
Генералы-клоуны.
Я служил в армии, послушайте. Что? Я служил в великой... армии Советского Союза, да. Более того, войска КГБ, да, значит...
Ой, войска целые, поняла.
Значит, и я могу сказать,
вас что... с прошедшим праздником тогда.
Спасибо.
Кстати.
Спасибо. И послушайте...
Ну, раз так, раз такой диалог.
Поверьте мне, бардак везде. Вот, знаете, вот смотрите, вот войска КГБ в Советском Союзе. На уровень ниже Советская армия. Да, значит, у бардака там на уровень больше. еще, так сказать, на уровень больше бардака в российской армии, как вы понимаете, еще на уровень больше бардака в американской армии, еще на уровне больше бардака в армии европейских государств. Я это знаю, так, и когда я это пытаюсь понять, меня ужас просто охватывает.
Понимаете? Смотрели фильм «Войны Пентагона»?
Да это просто, это какие-то разваленные колхозы, а не армии, при этом у которых оружие огромное, самое разнообразное. Вот в чем проблема.
Ну, понятно, как из этого, вопрос-то, как из этого выходить?
Вот я думаю, Владимир Владимирович, он как бы побаивается, что какие-то непродуманные действия могут перевести в конечном итоге ядерной войны. Он понимает, что чуть ли не единственная политика, которая может удержать.
А вы думаете, никто не знает, как работает ядерное оружие, что ли?
А?
Вы думаете, что в Европе не знают, как работает ядерное оружие? Или в Штатах?
Не знают. Да,
серьезно?
Да, я вам скажу сейчас, они не знают, в отличие от Владимира Владимировича. Там какая ситуация? Трагическая ситуация произошла. Ушло новое поколение, которое помнит, что война – это катастрофа. Путин, к счастью, помнит это, потому что он из семьи блокадницы и фронтовика. Отец, мать и отец у него, да? И его брат же погиб в блокаду. Он знает, что это катастрофа. А большинство, и Байден знает, помнит, что это катастрофа, а большинство не знают. Они думают, что война, это что-то у них психологически воспринимается вроде компьютерной игры. Это что-то там, что-то там поимитировать, там
сказали...
и так далее. Поэтому Путин-то прекрасно понимает, что вот эти безответственные клоуны, которые смотрят на войну, как на стрелялки, так сказать, компьютерные, они могут ситуацию подтащить к условиям, когда дальше уже будет необратимое развитие событий. Напомню вам, что есть два принципиальных начала мировой войны. Вторая мировая война,
да.
Когда началась, когда был один агрессор, Гитлер, который хотел войны. И Первая мировая, когда не было одного агрессора.
Многие хотели войны.
Они хотели чуть-чуть помириться с силами, чуть-чуть войнушки. Большой войны никто из них не хотел. Но возникла ситуация, когда вот они какие-то решения приняли, и дальше все пошла волна. Началась, когда всеобщая мобилизация там, и так далее. Это еще не война. Но война, но всеобщая мобилизация другой стороны привела, потому что другая моя сторона, и все вот эти махины уже пошли друг к другу. Это означает, что наступает какой-то момент, когда война приобретает свою собственную логику, еще не начавшись. И могут начаться повалиться вот эти события уже внизу. Николай II не хотел войны. К нему приходили, говорили: уважаемый император, нельзя. Российская империя может рухнуть. У нас очень много проблем, так сказать. Вообще, так сказать, мы пока не вполне готовы к этому.
Надо было...
Значит, он не хотел войны.
Защищать балканские народы.
И тем не менее был вынужден подписывать. Вот Путин помнит хорошо об этой истории. И он знает при этом, что на западной стороне таких людей, которые воспринимают войну как катастрофу, к сожалению, нет.
Ну, потому что логика Соединенных Штатов Америки,
кроме
хорошо,
Байдена.
Если так. Вот. Почему на него, кстати, вся даже демократическая пресса ополчилась? Логика тех, кто принимает решения в Штатах, такая. В Штатах живут островитяне, вся остальная заварушка на другом конце земного шара происходит.
Вот тут у них
тоже. Но очевидно
такая...
совершенно, что европейцы-то тоже заварушки не хотят у себя.
Но не хотят. Они не хотят.
Поэтому
да?
есть шанс как-то разрулить.
Если вы не хотите, скажи, слушайте, ну какого хрена вы позволили, что в Украине, в крупной европейской стране, у власти пришли террористы, банда отморозка, понимаете, которая тысячи людей замучила. Там в свое время еще будут скрыты массовые захоронения. Обязательно наступит время. Как вы знаете, по нацистскому режиму гитлеровскому тоже не все сразу знали. Там же никакой информации не поступало. Первая информация, между прочим, поступила в декабре 42-го года, когда наши в результате операции контрнаступления взяли Керчь обратно, да, и нашли там рвы, так сказать, с убитыми мирными жителями. Это чуть ли не первая информация была. И потом там один поляк, который с чудом сбежал каким-то образом из концлагеря, он Штаты перебежал, и тоже где-то в 42-43 году тоже первая информация. До этого никто не знал. Нам еще предстоит, Европе предстоит узнать чудовищные новости, что они сделали в Украине. Та банда террористов во власти. И Европа должна бы выступить за то, чтобы эту банду террористов убрать, сделать международный военный трибунал под суду, на суды с этими Аваками, Порошенками, Наливайченко
Порошенко
и
прочее.
Порошенко
все-таки в суд, что ли? Вы же сказали, что он ничего, нормальный.
Он хотел. Но приказы это американские.
А поэтому под суд
военный преступник выполнял. Все уже, понимаете?
Янукович страну потерял, но мы его эвакуировали. Понимаете, в чем дело? Вот что интересно. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей, спасибо, ждем вас снова. Далее, что у нас? Провиант новости, я к вам вернусь.